Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, февраль, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро 87,44, доллар 76,26, нефть Brent 91,55 и пара биткоин-доллар 37 308 долларов 42 цента за один биткоин. Обратите внимание на нефть 91,55. Мне пишут: «Великая Южная Ад», но это обычно говорят про МКАД, который стоит на юге. Спир об этом пишет. Нурик желает всем хорошего эфира, в общем-то. Фанаты Терека Ахмата поддержат бойкот против Фан-Айди, задается вопросом АГ. АГ, меня, пожалуйста, не надо спрашивать относительно того, кто и что будет поддерживать по поводу Фан-Айди. По одной простой причине. Я не знаю и не то чтобы очень сильно хочу знать. Я вижу, что вы мне прямо изо дня в день с этим Фан-Айди пишете, причем один и тот же человек. Давайте я один раз, пожалуйста, вам отвечу, чтобы вы мне больше не донимали. Мне все равно, чего там будет с Фан-Айди. Ну, прям вот вообще все равно. Знаете, меня больше радует, что, видимо, войны пока не будет. И вот я все этой мыслью живу, и мне так радостно и хорошо и прекрасно. А что касается Фан-Айди, ну, это касается фанов, у которых есть ID. Я вот как не ходил на стадион, так и не буду ходить. Не случайно, не специально. Ну вот нечего мне там делать, и все, неинтересно мне. Поэтому давайте сами разбирайтесь со своими вопросами. Тем более есть специальные даже такие средства массовой информации. Они претендуют на то, что они вот сугубо спортивные, правильно, да? Вот, они претендуют на то, что в принципе можно вот так вот просто брать и 24 часа в сутки говорить только о том, как кто где пинает мяч там или что-то подобное. Они это делают, поэтому давайте с ними. Я потому что, ну как, ну очень-очень-очень-очень важный это вопрос для нас, для всех. Столица на связи. А, доброе утро, столица, Екат на связи, удачи нам на Олимпиаде, пишет Глеб. Да, Олимпиада начинается, Глеб, сейчас я вам коротко кое-что тут прочитаю, РИА Новости опубликовали. Небольшую справку, и я даже себе ее забрал в Телеграм, о котором вы, конечно... Да хватит уже шуметь, ну что ты прям как это, туда-сюда и шумишь. Чего ты тут? Один раз надо вас заставить программу вести, а я буду здесь носиться, я клянусь тебе, вот прям. Садись, все, садись и слушай. Так, что я говорил? Ты не слушала, что я говорил. РИА Новости, я говорил, там опубликовали информацию. Все, вот, слушайте. Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в пятницу. Ключевой факт. Сегодня пятница, развратница. Будет разыграно 109 комплектов наград и 15 видов, в 15 видах спорта. Биатлон, бобслей. Очень много шуток по поводу этого названия в нашем народе существует, но ладно. Горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, тоже много шутили. Скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек. Будет 7 новых дисциплин. Смешанные эстафеты, это конькобежный спорт. Женский монобоб, бобслей, в скобках. Командный микст, это акробатика и фристайл. Биг эйр, фристайл. Смешанная эстафета, шорт-трек. Командный микст, прыжки с трамплина. И командный сноуборд-кросс. Игры пройдут в трех кластерах. Пекине, ледовые виды спорта. Янцине, горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт. И Чжанцзяо. Это проблема. Чжанцзякоу. Лыжные гонки, двоеборье, биатлон, сноуборд, прыжки с трамплина, фристайл. Талисман Олимпиады панда Бин Дунь-Дунь. В переводе Бин — это лед, чистота и сила, а Дунь-Дунь, ну, сами понимаете. Нет, не понимаете. Здоровый, крепкий и жизнерадостный. Вот кто дунь-дунь, тот, значит, почаще надо, да? Хотя сейчас вот скажешь, что такое дунь-дунь, и все по-разному поймут. Ну вот, в общем, бин-дунь-дунь. Пекин – первый город в истории, где вслед за летними играми 2008 года состоится и зимняя Олимпиада. Ну, мне кажется, это прекрасно. Так что будем следить. Так мы с флагом или нет? Нет. Сергей, а почему у вас такое ощущение? Это же до конца вроде как 2022 года мы без флага. А я вам пишу про Fan ID, потому что вы журналисты, с вашей помощью хочу показать, что такая проблема есть, пишет Александр. Ну, спасибо большое, конечно, Александр, что вы с моей помощью пытаетесь показать, что такая проблема есть. Но почему вам не показать с помощью той всей оравы непонятных людей, которые занимаются только комментированием их спорта любимого, вот честно. Ну, ей прям толпы ходят люди. Я вот как-то больше про войну и мир, там что-то философские и нефилософские подходы, вот, политэкономия, там, ну, не знаю, ну, совершенно другая история, да, там, война, не война, чего? А вы при помощи меня хотите заявить о Fan ID? Ну, заявили, ну и все. Ну, толпы же ходят вот эти все, комментаторы комментируют же все время все. Все эти блогеры, вот эти постоянные программы, где каждую секунду все прерывается, реклама очередного букмекера, что нужно ставку делать. Вот это вот все эти люди, они все время одеты, у них какие-то пиджаки роскошные. Ты видишь, как они одеваются? Я вообще не понимаю, зачем, если ты комментируешь футбол, так сильно красиво одеваться? Ну, все красиво одеты, у них какие-то платки здесь торчат. Че, они не могут вам по Fan ID ничего ответить, что ли? Ну, это просто странно, понимаете, в чем дело? Да, достали уже, обсудили уже, пишет Анатолий. Ладно, флага нет, гимна нет, а значит и России там нет, пишет Недобрый. Ну, в общем, целом, Недобрый, как бы, конечно, да. Да, я согласен с вами, противно это очень. Вот. Ну, что делать? Ну, за наших будем болеть, как всегда, даже если они без флага. Хотя, вот не знаю, вот со мной никто не соглашался из спортсменов, а я считаю, что... До сих пор, что и не надо было ездить без флага вообще. С другой стороны, мы понимаем, что если бы они без флага не ездили такое время, то потом следующая их поездка уже с флагом, наверное, результат был бы последний, в принципе. Ну, из всех возможных. Потому что это же такая история, там нельзя останавливаться, насколько я понимаю. Поэтому вот они ездят. Там же не только спортсмен нарабатывает что-то, там и тренер нарабатывает много для себя и понимает. Ну и, в общем, эта система такая. Если ты из нее прям совсем выпал, то потом ты будешь вкатываться долго, как я понял. Когда эта фигня с допингом закончится, пишет Мелкий. С допингом-то закончилось, просто вот надо наказание... ну или как это, санкцию эту пережить уже. Но у меня есть ощущение, что... Ну ладно, я не буду говорить. Да не, ну скажу, почему не сказать-то. Что-то у меня есть ощущение, что этот год нам может принести какие-то новые интересные вещи. И тут уж не до Олимпиад будет. А вдруг война, вот так вот я вам скажу. Так Путин будет встречаться с Си до открытия. Открытие в 15.00 по Москве, пишет Алекс. Те, кого нельзя называть, это мы на Олимпийских играх, пишет Маргарита. За дворняжек болеть не собираюсь, пишет Любаша. Ну, это понты, это вот дворняжки, это значит, потому что они без флага, наши спортсмены. Да, или наденьте маску, нет, я не ношу намордники. Это просто вы любите рисоваться. Ну, рисуйтесь дальше, только понимаете, в чем дело. Вы от этого сильнее или слабее не становитесь, вы от этого вообще... Ну, ничего в вашей жизни не меняется. Ну, мы заметили, что вы склонны к понтам. Все понятно. У спортсменов очень короткая карьера, и любое соревнование может быть последним, и жалко их... Ну и за родину обидно, пишет Маугли. Нельзя вести переговоры с террористами, подделываются фанаты и побегут за своими... за своими паспортами. Конечно, побегут. Давайте поговорим о конфликте Кадырова с семьей судьи, пишет Сергей. Я уже устал об этой теме говорить. Вчера целый час, наверное, я на нее говорил, и хватит уже. Ну сколько можно? Вот. Давайте так, Сергей, и в следующий раз, когда будете предлагать по этой теме что-то говорить, не только о конфликте Кадырова с семьей судьи мы будем говорить, да? Мы будем говорить вот так. Давайте поговорим о конфликте Кадырова, как вы говорите, с семьей, где, возможно, люди финансируют и ведут сепаратистско-террористические телеграм-каналы, призывающие воевать с Россией практически. Вот давайте вот так, потому что когда говорят «судьи», сразу есть ощущение, что человек такой, ну, замечательный. Так что если вы говорите о конфликте Кадырова с семьей судьи, тогда так, конфликт главы республики с одной семьей экс-судьи. Вот тогда так. А если конфликт Кадырова, вы так вот хотите это отметить, да, вам нравится вот именно, да, уколоть, значит, Кадырова, то тогда и нужно конкретику вести по той половине, да? А без дилеров и посредника там тачка новая почти, говорит, что-что, какая тачка? Так, ОКР красивая эмблема, спорт без политики, пишет Добрый Жук. А заявление депутата отрезать голову это норм, это тоже вчера уже говорили. Сергей пишет, я вчера не слушал эфир. Сергей, вы, конечно, очень большой молодец, но как бы вам так вот сказать помягче? Это ваша проблема, что вы вчера не слушали эфир. Вы его переслушаете тогда, и вам будет легче, да? Или вы думаете, мы здесь сейчас все вместе возьмем вам и второй раз повторим вам в удовольствие? А то вчера вы не могли, вы такой занятой человек, а мы тут ничего не делаем, да? Мы вот ждем, когда же вы нас будете слушать. Когда будет новая модель от Лады, пишет Мелкий. Не знаю, и все равно. А вы какую-то ждете, что ли? Ну, нам это до балды, лишь бы не было войны, пишет Огурец Свежий. Сегодня полуфинал мини-футбола России-Украина, пишет Револьвер. Сегодня Россия и Украина в мини-футбол играют, интересно же, пишет Артем. Я ходил на стадион и хочу, чтобы был фан-айди, я хочу, чтобы там было безопасно, пишет Ника. Ника, я пару раз тоже ходил, честно говоря, на стадион. Не знаю, зачем туда ходить, чтобы там было безопасно или опасно. Там вообще неинтересно быть на стадионе, если говорить откровенно. То есть, вот смотрите, это мое внутреннее ощущение, которое я сейчас делаю внешне. Поставьте мою любимую песню. А, да, смешно. Значит, я считаю, что ходить на стадион можно, наверное, для того, чтобы там встретиться с какими-то людьми и вместе с ними, может быть, даже и пошуметь. Потому что смотреть что-то на стадионе – дело абсолютно неблагодарное, потому что ничего не понятно все равно. Это как смотреть «Формулу-1» вот так на экране или смотреть «Формулу-1» на трассе, где мимо тебя просто проедет машина. Алексей, Хавал почти новый, огонь, тачка, пишет Игорь. Да вы о чем вообще, я не понимаю? Вы мне пишете про какой-то Хавал? Можете написать не по одному слову, а сразу предложение, Игорь, пожалуйста. Поставьте, да, уберем. Так. Судя по голосу, да, все понятно, короче. Ладно, давайте я вам покажу главу СНБО Украины Данилова, который высказался по Крыму, потому что, судя по вашим комментариям, вы готовы говорить на любую тему, кроме той темы, которая вообще хоть кого-то волнует, кроме вас. Это потрясающе. А я вчера не слушал, расскажите заново. Давайте, СНБО. Значит, Данилов, он высказывается по Крыму. Недавно наш президент сказал, что Запад не учитывает такого факта, что в планах Украины есть желание вернуть Крым, в том числе и военным путем, и что же будет, если Украина, например, будет принята в этом смысле в НАТО, вот, и сейчас, секунду, так, и вот как раз Данилов подтверждает те опасения, о которых говорит наш президент по факту, ну, как подтверждает, он своими словами это подтверждает теперь. Данилов. Давайте мы его посмотрим и сделаем определенные выводы. В растер его выведешь, ладно? Вот, что там этот Данилов? Я не слежу за футболом, смотрю только за компанию, и то делаю небольшую ставку, пишет Алекс. В вашем приложении есть все передачи и записи. Тем, кто желает вчерашний послушать, продолжаю рекламировать ваш... Спасибо большое, Людмила. Более того, у нас есть YouTube, а на этом YouTube тоже сохраняются все передачи, которые были вчера или позавчера. Покажите нам Данилова, пожалуйста.
Криму не вирішена, це наша земля, і ми спокійно, виважено будемо робити все, щоб Крим, так само, як окупована територія Донецької та Луганської області, повернулися додому, повернулися до хати, повернулися до нашої країни. І ми це обов'язково зробимо. В який спосіб це буде залежати від нас. Я хотів би єдине повернутися зараз, коли ви кажете, що чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом. На зараз у нас є стратегія повернути Крим. В який спосіб? Чи буде це військовий шлях, От. Чи буде це якийсь інший шлях? Це залежить від дуже-дуже багатьох чинників. На сьогоднішній день я можу сказати, що все зробити неможливо. От як буде завтра, післязавтра, як буде через рік, ми будемо дивитися. Це не така проста справа.
Ну, все ж понятно, что он сказал, или надо переводить. Значит, для нас вопрос по Крыму не решен, это наша земля, и мы спокойно будем делать все, чтобы Крым так же, как и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой, и мы обязательно это сделаем. Каким способом, это будет зависеть от нас. Если у нас стратегия вернуть Крым военным путем, у нас есть стратегия вернуть Крым военным способом или каким-то другим, зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно, как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело. Ну как? А в чем разница на мове дому и хаты, пишет Маугли. Да откуда же я знаю? В чем-то, видимо, разница есть. А, да YouTube неудобен, приложение более удобно, если смотреть не надо, идешь и слушаешь, пишет Микаэль. Ну, Микаэль, не в моих интересах, конечно, рекламировать платные подписки YouTube, но в целом, насколько я понимаю... Если она у вас есть, то и YouTube можно в фоновом режиме слушать. Вообще, я не понимаю, что можно делать, когда обложили со всех сторон, работают на опережение, пусть с такими мемными формулировками, настроили всю планету против моей страны, воевать плохо, не воевать тоже плохо, хотя считаю, что надо уже давить, пишет Анна Арефьева. Риторика не меняется, в чем новость, пишет Алекс. Ну, как бы вам сказать-то помягче? В том, что, наверное, когда президент наш сказал, что «а вы подумали о том», что мы будем делать с Крымом, если вдруг Украина, будучи в составе НАТО, начнет его пытаться отвоевывать. И, честно говоря, вопрос этот как висел в воздухе, так и висит. Потому что есть ощущение, что никто об этом и не думал. Зачем Шнур против Собчак выпустил что-то там? Александр, абсолютно наплевать на Шнура. И абсолютно наплевать на Собчак. И что они друг на друга выпускают. Да, там, кто там выдает, кто принимает. Кем оккупированы ДНР и ЛНР, пишет Серк. Ну, по мнению секретаря СНБО Украины Данилова, они, естественно, оккупированы Россией. Да, ну или так скажем. Ну да, Россией, да что тут. А великий актер Юрий Никулин, придя с войны домой, сразу побежал на стадион, потому что в этот день играла его любимая «Динамо», пишет Сергей Правдорубов. И это правда. Даже если, может быть, немножечко преувеличенное, но тем не менее. Я знаю, что есть люди, которые души не чают в футболе. Кстати, скоро фильм появится, очень хороший в этом плане, называется он будет... Что? Гестапо, Штази закрыли, ура... Не-не-не, секунду. Значит, как раз по футболу, как раз про «Динамо» и не только... И как раз во времена войны. Ну, увидите вы, в общем. Смотри. Зеленский с Путиным в Пекине будет встречаться, добрый жук говорит. Ну, ходили слухи, что да. Ну, не зря же наш президент, наверное, туда летит, так-то по логике. И тем более вы видели, наверное... Ну, я могу кадры даже показать, если я... Вроде где-то я себе это отметил. Так, сейчас, секундочку. Это вчерашние вечерние даже кадры были. Это Лавров в Пекине. И вот он там уже... со своими коллегами китайскими здоровается, локтями другу так вот, ну, в смысле, здороваются локтями, все. Я остал, наверное, но спрошу, а что в это время происходит на границе Белоруссии? Я про беженцев, пишет Ион. Ион, ничего, уже все, забыли. Значит, Белоруссия этот вопрос решила, насколько я понимаю, и помогла этим беженцам. Вот. Сейчас в большей степени польские силовики готовятся к другим беженцам, которые побегут с территории Украины. В случае, как предполагается сейчас Западом, Россия будет нападать на Украину. Так, вчера состоялась премьера фильма «Непослушник». Смотрел кто-нибудь, пишет 5 копеек. Нет, я, например, не смотрел. Ну, расскажите, что это такое. Вот, пожалуйста, кадры, собственно, из Пекина. Ну, ну, там шутки какие-то, хорошее общение, приятное и все такое. Конгрессмен США Зельдин предупредил, что американцы должны уйти из Украины после того, как он участвовал в секретном брифинге, посвященном росту напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Зельдин, цитата: «Я бы сказал всем американцам, которые находятся в Украине, им нужно убираться, это важный и серьезный момент для, для их безопасности», пишет Олег. Ну, Олег, они сами сейчас накручивают очень сильно. Вы знаете, я могу вам даже почитать здесь, сейчас скажу, Виктория Нуланд, интервью ТАСС. «Система безопасности, которую мы выстроили, служили нам очень хорошо в плане создания мира и безопасности. Да, она начинает протираться в определенных местах. Россия вновь строит ядерные вооружения средней дальности». Ну, то есть пошли обвинения сразу. «У России есть обеспокоенности по поводу некоторых видов нашей деятельности. У нас множество обеспокоенности по поводу некоторых видов деятельности России». Так, мы считаем, контроль, ля-ля, ну, это все ясно. Вот, наша обеспокоенность в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, вы поняли, да? То есть они считают, что мы вторглись в Грузию. Держит войска в Молдавии вопреки воле правительства этой страны. Ну, не знают они, по какому принципу наши миротворцы оказались в Приднестровье, видимо, да? А также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс. То есть мы все-таки вторглись в Донбасс и, оказывается, аннексировали Крым. Ну, ясно. «Мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения». Ну, как всегда, давят на холодильник. Ну, традиционно. «Мы считаем, что при наличии доброй воли всех сторон Минские соглашения все еще можно реализовать». Ну, так это СНБО, секретарю Данилову скажите. Он сказал, что Минские соглашения приведут к разрушению Украины. Ну, это ладно. Вот еще интересно, по поводу утечки документов «El País», вот испанская газета, которая опубликовала вот этот вот документ, который американцы нам выдали в ответ на наш запрос гарантии безопасности. «Мы почти уверены, — говорит она, — в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации, копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки». Ну, короче говоря, они утверждают, что испанцам этот документ слили мы. Зачем бы нам сливать этот документ испанцам, вообще абсолютно непонятно. «Если мы хотим вернуться к стабильным и предсказуемым отношениям, то первый шаг – это представить президенту Путину и Кремлю все данные области нашего ответа на предложение России по безопасности, по которому мы готовы вести переговоры, и мы готовы вести серьезные переговоры по сокращению рисков контроля над вооружением». «Давайте докажем миру, что когда США и Россия садятся вместе за стол переговоров, вопросы можно решить путем дипломатии, но, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов, это будет очень жестоко и кроваво, и нам этого сейчас не нужно». И такая вот дама, и мешки для трупов, и все, что хочешь. Виктория Нуланд в интервью ТАСС. По ситуации между Россией и США на фоне Украины и все такое. Мешки для труп. Ну, умеют они красиво угрожать так, чтобы казалось, что они проявляют заботу и беспокойство о мире во всем мире. Вот прям давайте договариваться, да, чтобы не пришлось отрезать вам головы, да. Вот это вот. Вот формулировки, вот понимаете, некоторым нашим депутатам, конечно, надо подучиться. В этом смысле, да, вот этой хитрости, чисто американской, да, англосакской, я бы даже сказал. Вот прям так вот надо. Вы знаете, мы за мир во всем мире, да, мы не хотим разорвать вас на кусочки, купаться в вашей крови, это никому не нужно. Мы хотим, чтобы все решилось легко и просто, прямо сейчас. Мы не хотим искупаться в крови ваших младенцев. Вот как-то вот так. И вроде бы так миролюбиво получается, и при этом все понятно, чем нам угрожают. «Нам передали документ с пометками. Черновик это, что ли?» — пишет Андрей. «Уж даже и не знаю, Андрей, что по этому поводу сказать. Это выступление СНБО больше похоже на оправдание, почему они не могут выполнить предвыборное обещание вернуть Крым и Донбасс», — пишет Маугли. Не, ну за Даниловым вообще последнее время лучше следить, потому что он представляет совершенно иную точку зрения по Донбассу там, и по Крыму. В отличие от Зеленского, Данилов прямо сказал: «Соблюдая Минские соглашения, Украине конец. если будем соблюдать. Зеленский изображает, что это, значит, он будет соблюдать что-то якобы. Ну, интересно. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», да уже 36. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем еще раз здравствуйте. Вот много мне советов сегодня дали. Не переживайте, это аллергия на советы у меня на самом деле, вот и все. Мешки с трупами, рыдающими над ними русские матери и мать всех санкций. Это прямо хиты последних месяцев, пишет «Альманах», одно и то же каждый день. Это правда, «Альманах», тут с вами никак не поспоришь. А если политические элиты Запада деградировали или остановились в развитии, то элиты Украины сегодня отбираются по такому принципу. Чем некомпетентнее, тем лучше, пишет Сергей. Да как некомпетентнее, тем лучше, думаете? Так они отбираются. Ну, может быть, и нет. Ну, я думаю, по принципу лояльности всегда все отбирается, в принципе, да? Лоялен, молодец, не лоялен, не нужен. США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной, заявили в Белом доме. Госдеп также предостерег Китай от попыток смягчить последствия готовящихся антироссийских санкций. Ну, спасибо большое, ну что сказать. США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной, заявили в Белом доме. А мы ведь и знали. Мы же все знали это всегда. И продолжаем знать, что США в любой момент готовы ввести санкции против нас, и Украина здесь вообще ни при чем. Украина, так это же предлог всего лишь навсего. Правильно? А ведь американцы себя ведут, как в этих фильмах. Что ты сказал? Ты это мне? Ты это мне? А? Мне послышалось? Ты это мне? Нет, я не тебе. Все видели, он мне сказал. Ты угрожаешь? Ты хочешь забрать мой пистолет? Попробуй забрать мой пистолет, да? Что такое? Нет, что-то по делу. А, да, спасибо, спасибо. Такое можно. О, благодарю. Вот это другое дело. Спасибо большое. Да. Так, Алексей, повелитель новостей, пишет мастер. США готовы ввести санкции против России вне зависимости от ситуации с Украиной, заявили в Белом доме. Госдеп также предостерег Китай от попыток смягчить последствия готовящихся антироссийских санкций, пишет Торгалак. Да-да-да-да-да, вот это и обсуждаем. Так, да, но в фильме был диалог с зеркалом, пишет Андрей. Так это и есть диалог с зеркалом. Вы же понимаете, что когда американцы говорят про санкции против России, они это даже не нам говорят, это они говорят себе. Вообще американцы, они в принципе ведут разговор всегда сами с собой. Вот, они сами для себя создают страшную Россию, сами для себя ее побеждают. Вы этого серьезно же предлагаю? Давайте обсудим. Вы заметили? Просто я заметил, может быть, и вы заметите. Американцы вообще используют внешнюю политику для своей внутренней истории абсолютно всегда и не парятся по этому поводу. Все. Они создают свой фильм для себя, им это очень важно. Для своего потребителя. Вот они побеждают все время неистово в Сирии. Вы обратите внимание, они все время в Сирии кого-то неистово побеждают. Вообще абсолютно. У них потрясающие успехи все время. У них потрясающие успехи всегда. У них даже когда люди из Афганистана пытались улететь снаружи их самолетов военных и падали с этих самолетов, они все равно обосновывали это как-то так, что это большой очень успех. И они вот даже вот собаку посадили на борт. Вот понимаете, ну они такие, они уникальные люди. Они вот работают сами для себя, для своего потребителя, для своего зрителя. Вы что, думаете, у них нет людей с промытыми мозгами, которые вот это вот смотрят, всю эту чепуху по телевизору, по американскому же? Вы посмотрите, в России есть люди, которые с серьезным лицом делают вид, что нам нужно всем вместе смотреть Sky News. Sky News — это вот, ну, на всякий случай, из последнего, вот мы вчера даже на телевидении это обсуждали, этот момент. Значит, там выдает журналист следующее. Россия будет нападать на Киев через Белоруссию, ну, со стороны Белоруссии и через Чернобыльскую зону отчуждения. Россия будет специально нападать через Чернобыльскую зону отчуждения. Вот спрашивается, зачем, да? А ответа не будет. Ответ очень простой. Потому что единственное, что этот репортер знает об Украине, России и вообще, это Чернобыль. Иначе надо как-то его привязать. И он привязывает. Вот это Sky News. Ну ладно, это пример только антироссийской позиции. Пример вообще позиции. Есть такой британский гонщик Льюис Хэмилтон. Знаете, да, в Формуле-1? А есть такой небританский гонщик Макс Ферстаппен. И в этом году Льюис Хэмилтон в определенный момент повел себя подло. И Макс Ферстаппен на скорости, ну, примерно 300 км в час улетел в стену. Остался жив. Ну и ладно. Так телеканал Sky News, британский, эти кадры крутил и добавлял с Рождеством. Sky News – редкая, вонючая, гнусная, злобная, британская помойка. Передайте им, пожалуйста, кто может, у кого есть и возможности. Их потом, когда это все было замечено, им сказали, вы вообще в своем уме или нет. Ну, то есть мировая общественность сказала, а это вообще нормально, по-вашему? А я говорю, извините. Ну, понятно, все с вами ясно. Очень хорошее самомнение, не то, что у русских, пишет Светлана. Так это да. И тут Хэмилтона песочит. Нет, Хэмилтон никто не песочит. Хэмилтон молодец. Не вопрос. Я имею в виду, как британцы относятся ко всему остальному миру. Ну вот, так вот они относятся. Это как с пробиркой иракской. Американских слов достаточно, доказательств не нужно. О, Павел, тут история пошла дальше. Значит, начали вчера американцы делать следующее. Сейчас я вам... Мне даже товарищ сначала сбросил мой... Мы с ним немножко дискутировали на эту тему. Вот. Власти США обвиняют Россию в намерении использовать в качестве предлога для вторжения на Украину сфабрикованное видео. То есть мы сфабрикуем какое-то видео или уже сфабриковали, чтобы его показать всему миру. И весь мир такой... и после этого напасть. И после этого напасть на Украину. Значит, сфабрикованное видео, которое бы запечатлело последствия нападения украинских военных на российскую территорию или русскоязычных жителей Донбасса, пишет газета The New York Times. Еще одна блевотная помойка сраная. Напоминаю, эта гнусная говногазета писала про наших дипломатов, которые якобы уезжают с Украины, со ссылкой на неназванный источник в СБУ. Потом, естественно, это все опровергли. Но это ладно. New York Times цитирует... неназванных по имени, опять вот в этой истории, неназванных по имени и должности высокопоставленных представителей американской администрации. Они то опять не называют, кто, чё, но признает, что те, неназванные, не представили, цитата, никаких прямых доказательств российского плана и не раскрыли, как были получены подобные сведения. И видео, кстати, тоже им не показали, этим дебилам из New York Times. Видео, по их словам, должно было, то есть его нет, запечатлеть сцену якобы произошедшего взрыва с телами, уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, беспилотными летательными аппаратами и так далее, и актерами, которые бы играли скорбящих русскоязычных жителей. Вы, куски говна из New York Times, вы, твари, посмотрите, пожалуйста, видео похорон детей в Донбассе, которых из беспилотников убивают. Вы, говны, собрались там. Нам ничего придумывать не надо. Ну, правда, ну, твари. Вот просто твари. Вы просто возьмите и глаза свои откройте один раз и посмотрите внимательно. Этих видео, где русские женщины плачут над гробами 5-летних детей, например. Их в интернете полно, на вашем вонючем Ютьюбе, например. Кстати, подписывайтесь на наш Ютьюб-канал, говорит Москва. Вот на вашем вонючем Ютьюбе полно этих видео. Вы что лепите-то вообще? Зачем нужны кому постановки, в принципе, в этом смысле? Съемок документальных полно, всеми камерами мира. Вы просто делаете вид, что их не существует. Но это ладно, это полбеды. Как я понял, Ли Страсс уже выступил по этому поводу. Или кто там? Из бриташек. То же самое. Уже мы знаем, у них там видео. Какое видео? Алло, вы сами его придумали в газете New York Times. Вы там как-то разберите между собой, придурки. Но это невозможно уже. То есть они сами придумывают неназванные источники. Эти неназванные источники не предоставляют, естественно, никаких видео, потому что этих источников, я уверяю вас, просто нет. Вот, они не предоставляют никакие видео, но говорят, ну, у нас такое видео есть, хотя мы не можем ничего сказать и утверждать, но на этом видео должно быть. Это настолько, как бы это вам помягче-то сказать, это настолько гнусная, мерзкая, позорная, адская пропаганда, насколько она вообще может быть. Хуже я, наверное, ничего и не видел в этой жизни. Ну вот Колина Пауэлла все время все вспоминают, просто он самый яркий пропагандист в этом смысле, да? Ну, в тот момент он выступал как пропагандист. Потому что это был прям обман совсем уже прям откровенный. Но вот в целом я ничего хуже не видел. Информационная вот эта вот машина, в кавычках информационная, пропагандистская западная машина, она так стала работать. Это нечто. Я просто смотрю и поражаюсь. Они вкидывают фейк за фейком, обман за обманом каждые, не знаю, полчаса. Просто новое, новое. Вывозят дипломатов. А, нет, не вывозят дипломатов. Нападут со территории Беларуси. А, нет, не нападут. Нападут через Черном. А, нет, 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 нет. Они готовят видео, но это не названный источник. Потом скажут, ну, может, и не готовили вовсе. Какая, собственно говоря, разница? Понимаете? Постоянные вбросы, постоянные просто идут потоком. Очень сильно стараются. Да, CNN. Ну, Sky News, это ясно, да? Sky News, New York Times. Ну, то есть, вы видите, там и география такая неплохая, как хочешь. Хочешь Британия, хочешь Америка, хочешь что. Если сейчас польские СМИ возьмем, там вообще мраки всякие разные, даже читать не хочется. Ну да, по MH17 у них тоже есть видео, но есть проблема, оно засекречено, ФВ говорит. А с космоса нападем мы? Нет, пишет МР, не знаю. А это подготовка к тому, что когда пойдет настоящее наступление ВСУ, объявить все наши видео фейковыми, пишет Илья. Да мы понимаем, Илья. Мы это прекрасно понимаем. Но хотелось бы, чтобы это понимали еще и все остальные, живущие в розовых очках у нас здесь. Люди, у которых есть ощущение, что пропаганда существует только российская. Значит, вы очень сильно глубоко ошибаетесь. Пропаганда существует не только российская. Пропаганда существует везде. И особо сильная пропаганда как раз-таки у западного мира. В силу того, что их пропагандистская машина не ломалась на время 90-х. Она процветала. Она только усиливалась. В нее только вкладывали деньги, и все. Она становилась мощнее, она становилась увереннее, она становилась наглее, она становилась масштабнее. И вот мы видим результат. Если кого-то надо информационно задавить, они катком катают, им вообще все равно. Я не буду сильно нагружать вас историей про Deutsche Welle и RT Deutsch, да? Скажу только, что немцы закрыли RT Deutsch, не дали работать. Вот. Когда наши в ответ закрыли сейчас вот, ну, прям зеркалят просто по Deutsche Welle, они начали кричать, что это другое. Вот прям натурально они начали объяснять, что это другое, потому что RT Deutsch — это, значит, пропаганда, а Deutsche Welle — это журналистика. Поняли прикол? Ну, так я видел, как Deutsche Welle работала в Минске. Угу. Ну, то есть фраза такая, сказанная корреспондентом Deutsche Welle, человеку, который шел во главе, вот, ну, я вместе с этими людьми просто шел спокойно себе, вот, во главе вот этой колонны, которая в очередной раз шла к центру, да, ну, и там, к площади независимости. Ну, вы давайте быстрее, а то мы не успеем. Ну, как бы, она мне, вот, честно говоря, все объяснила в тот момент. Ну, говорили по-русски, кстати. Вот. Ну, или призывы выходить, кого-то где-то поддержать, когда он прилетит здесь, в России, да, тоже от сотрудников Deutsche Welle. Короче говоря, дорогие друзья, получается такая история. А что тут описывать? А больше описывать ничего не надо. Все и так понятно. А что там с рейтингом Биг Мака? Реально рубль в районе 30 за доллар или просто у нас Биг Маки из говна и палок, пишет Бон Джови Джон. Ну, говорят, что, кстати, в России один из самых лучших по качеству продукции Макдональдс вообще. То есть вот в Европе кто ел, говорит, что хуже делают. А в Америке это вообще какой-то бомжачий приют. Ну, вот как-то так. Ну вот, что у нас якобы вот почему-то Макдональдс очень хорошо делает все. Это первое. А второе, я видел, да, этот рейтинг Биг Мака, я даже могу вам показать. Я не понял, что это такое, в плане, что, просто потравить нам душу или что. Сейчас мы вам покажем, есть такой рейтинг. Так, переслать. Вот, будь добр, покажи, пожалуйста, этот график. Значит, индекс Биг Мака, рубль недооценен на 70% по нему, а реальная цена доллара 23 рубля 24 копейки. Биг Мак стоит 135 рублей в России и 5,8 доллара в Соединенных Штатах. Предполагаемый обменный курс составляет 23,24. Разница между этим и фактическими обменными курсами 77,42 говорит о том, что российский рубль недооценен на 70%. Вот этот график. Можете посмотреть сейчас прямо на своих экранах. Ну, оцените. Ну, там, в начале и в конце. Угу. А я пока отопью водички. Вкусняшка. Мы поставляем лук из Индии для Макдональдс. Это самый крутой лук, который может быть, пишет Тоха. А, Тоха, не буду с вами спорить. Может быть, это действительно индийский лук самый крутой. Я немножко о другом. Я не понял, зачем мне эти данные и о чем они мне вообще должны сказать. Ну, типа, мне говорят, ты знаешь, реальная стоимость доллара 24 рубля. Я говорю, погоди. Реальная стоимость доллара прямо сейчас для меня 76,22. Но! В принципе, мы можем поговорить на эту тему. Но! Некоторые говорят, так это потому, что у нас бюджетное правило. Ну, в основном, те, кто про бюджетное правило говорит, как я понял, вообще не понимают, что говорит. Но в целом, некоторые говорят, бюджетное правило. Мы же как будто бы считаем, что нефть как бы стоит там что-то около 45, да? Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Бюджетное правило. Сколько у нас там считается? Правило цена на нефть 2021-22 есть у нас уже или нет? Или оно у нас... Сейчас, секундочку, посмотрим. В 2022 году планка установлена на отметке $44 за баррель нефти, да? А сейчас баррель нефти у нас стоит, нефть Brent, 91,47. То есть в два раза больше. И даже больше, чем в два раза больше. То бишь, в принципе, чисто гипотетически представить себе доллар за 37 рублей можно. В наших фантазиях влажных, внутренних, вот мы такие, может быть, 37 хотя бы. Гипотетически представить можно. Рубль слабый, потому что нашей промышленности это выгодно. Импортозамещение, все дела, пишет мелкий. Мелкий, я люблю нашу промышленность, наша промышленность любит меня, мы поможем друг другу развиться, да, как говорится, но, как бы сказать, помягче. Я бы хотел увидеть результат тогда деятельности в некоторых областях и отраслях этой промышленности, и какие конкретно отрасли интересуют меня как обывателя, если позволите, не как... пехотинца, да, а как обывателя. Как обывателя меня интересует автомобильная промышленность и цены на автомобильном рынке. Это что за гнусная блевотина, а не цены? Просто ужасно. Но это отдельный разговор. Еще есть вопрос по строительным материалам у меня, тонкий, небольшой. Но ладно, не буду акцентироваться на нем в целом. Вещи стоят столько, сколько за них платят. Просто у нас никто не будет платить $5 за бургер, пишет Дмитрий. Дмитрий, если бы вы были... Дмитрий Алекс, да? Дмитрий Алекс, если бы это было так, то тогда никто бы не составлял эти индексы Биг Мака. Это же делают не шарлатаны какие-то, это делают экономисты, и у них есть четкое объяснение. Но для нас, для дураков, они это объяснение проводят через Биг Мак, чтобы было понятно, ну, как бы, на чем они хотя бы... Ну ладно, они это упрощают, в общем-то, свои подсчеты, не то что подсчеты, а визуализацию своих подсчетов они упрощают для нас, чтобы мы поняли. Вот, пример. Все просто, чем дороже нефть и дешевле рубль, тем больше рублей, профицит бюджета, спасибо Центробанку, пишет Спамбокс. Нельзя доллар по 20-30, его весь скупят, пишет Владимир. Да нет. Хотя да, хотя, кстати, да, да, вы правы. Да, наверное, а почему вы не купите, если он будет по 20-30, потом вдруг будет 60, да? Гривна дороже рубля в 3 раза, какая мощь экономики стоит за гривной, пишет Котопес. Котопес, здесь есть одна проблема. Гривна может быть хоть в 100 раз дороже рубля, это совершенно ничего вообще не говорит об этой гривне. И об этом рубле, как говорится. Вы думаете, не существует экономистов-шарлатанов, пишет Эдмон? Я думаю, Эдмон, существует. Но мы сейчас будем так долго и усердно пытаться обсудить, насколько шарлатанский рейтинг Биг Мака, или просто пойдем дальше. Я готов вам всем сказать, что вы специалисты в экономике, а индекс Биг Мака – это шарлатанская чушь. Вот. И из этого вы получите ощущение того, что вы молодцы, а все, кто составляют эти индексы, лохи, да? Вот, ну, давайте так сделаем. Они дураки, а вы умные. Вот. Но богатые они, а вы бедные. Так совпало. Потому что вот когда настолько ты умный, тебе не до денег. Ты уже как бы познал все познания, да? И превосполнился всех глубин. Как вы считаете, почему замалчивается реальный уровень инфляции? Ведь за 2021 год он составляет не 7 официальных, и даже не 77, а все 107. И это можно легко проверить, пишет Роман. Хотелось бы услышать ваше мнение. Я не знаю, Роман, сколько составляет реальный уровень инфляции в России, действительно. Официально он фиксируется на уровне 8,6 на данный момент, если я не ошибаюсь, вот вчера что-то я подобное смотрел. Вот, реальный уровень, 2021 год. Вот по поводу 77 и все 107, это, конечно же, ваше, как я понимаю, эмоциональное суждение. Вот, с чем это связано? Черт его знает. Не знаю я, с чем это связано. С тем, чтобы вы не переживали очень сильно. Или с тем, что, Роман, мы с вами не умеем считать инфляцию, а кто-то умеет считать инфляцию. Или с тем, что умение считать инфляцию и правильно ее считать так, как нужно ее считать, это тоже, этому тоже учатся, и за это тоже, в общем, ценят людей, когда они правильно считают инфляцию. Правильно во всех смыслах, понимаете, да? В широчайшем смысле. Ну, не знаю. Но, с другой стороны, если у нас, точнее, если у американцев 7,5 инфляция, то я могу предположить, что, может быть, у нас и больше, чем 8,5. Когда я смотрю на цены на автомобили, что с ними произошло за 2021 год, я, конечно, в ужасе. Когда я смотрю, что произошло с ценами на недвижимость, я, конечно, тоже в ужасе. Вот. Но учитывается это ли как-то при подсчете инфляции? Не знаю вообще, как считают инфляцию у нас. Сложно мне сказать. Это надо мне знать, как считают инфляцию, правильно? Вот. Но когда я смотрю на цены на недвижимость, да, все ощущение, что инфляция, конечно, не меньше 30%. Ну, это по ощущениям. Ну, видите ли, какая-то своя система подсчетов. Не могу я вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, как считают. А что в ужасе? Берут же, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, берут, конечно. Ну, скоро-то будут уже и продавать. Я так понял, у нас очень много людей, инвесторы, да? Инвесторы взяли эту недвижимость для того, чтобы ее потом подороже продать. Вот. Ну, я так наблюдаю за рынком недвижимости. Вижу, что говорят те, кто реально, ну, торгует ей недвижимостью, и те, кто на этом не нагревается, так скажем. Те, кто торгует, говорят, и дальше будет повышаться, да, ну, подогревают рынок дальше, да, пытаются доказать. А те, кто вот сам не торгует, тот говорит, да куда повышаться, все, все. Все, что можно было сделать, люди уже сделали. Потому что кредиты дорожают теперь, да, в процентах. Вы видите, кредиты дорожают, вы видите, что квартиры на пике. Вы видите, что пошли скидки от девелоперов основных, потихонечку они начинают съезжать вниз. Так что скоро вы все, уважаемые господа, кто купил эти квартиры, будете их, конечно же, продавать. Вот. Вопрос, когда? Какой у вас там запас прочности? И сколько вы хотели на этом наварить? Если вы хотели на этом 30% наварить, то, наверное, самое время уже наварить свои 30%. Но это надо найти человека, который у вас купит. А где его найти, если он уже тоже все купил и все ипотеки, которые можно было взять, дешевые взял? Такая вот неприятная ситуация, да? Хотел... и еще есть один момент. Люди, которые взяли себе эти дешевые кредиты, да... Они же обеспечивают эти кредиты обычно зарплатой собственной. Заметили, наверное, что зарплаты этой все меньше и меньше хватает на продукты, которые тоже подорожали, и много чего еще подорожало. Чем будете обеспечивать в дальнейшем свои роскошные кредиты, хотелось бы спросить этих людей. Но я боюсь, что они и сами себя спрашивают, когда смотрят в зеркало, чем они это все будут обеспечивать. Может, будут продавать свою недвижимость, да, просто Купили подешевле, продадут подороже, с обременением, наверное, так? Как? Сложно сказать, но я думаю, что дорожать недвижимость, ну, конечно, со временем будет, но сейчас она должна немножечко откатиться. Есть такое у меня ощущение. Это было бы немножко справедливо. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, февраль, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 87.39, доллар 76.27, нефть Brent 91.37 и пара биткоин-доллар 37 685 долларов 41 цент за один биткоин. Солнышко светит, весна, пишет деревенский парень. Ну, явно не в Москве человек, да? Но темнеть стало позже, и это приятно. Это приятно. Выходишь с работы, а еще не темно. Это же приятно, это же замечательно. Или пришел на работу, а уже не темно. Тоже хорошо. А недвижимость еще нужно содержать, мне говорят, ля-ля-ля. Ну, да. Ну да, все понятно, понятно. Так... Алексей, нет желания осветить тему строительства мусоросжигательного завода под Нарфоминском в районе Бекасово. Там вырубили участок леса, местные жители хотят митинговать, боятся вредных выбросов. Завод будет расположен в Москве, в центре лесного массива. Ну, как сказать, мелкий. Ну, вы так, подписывайтесь просто, да? Это я не то чтобы... Да. Значит, как сказать вам? Да не то чтобы есть у меня желание освещать эти темы. Почему? Не потому, что они, может быть, совершенно никому не нужны, конечно, а потому что эти темы, они вот цветут и пахнут до того момента, пока кто-то что-то не построит. Потом, когда построят завод, и окажется, что он так устроен, что никаких выбросов нет, вся тема закончится на этом. Ну, это как с дорогой вот этой вот, да, на Питер, да, и Химкинским лесом, это как с... Со школой, где там, в Троицке мы вчера говорили, по-моему, да, по-моему, в Троицке там люди сейчас тоже недовольны, потому что там деревья какие-то вырубать хотят, чтобы эту школу построить. Некоторые, наоборот, хотят, чтобы эта школа была. В общем, школьных мест, ну, в смысле, мест школьникам не хватает, школу нужно строить. Также и с мусором. Вы не можете его вывозить просто в соседние регионы, да, и там, чтобы он лежал. То есть москвичи будут этот мусор создавать, а... Проблема этот мусор будет для жителей других регионов, куда это просто будут свозить самосвалами и, там, и сбрасывать, да? Так жители других регионов восстанут. Все равно придется строить завод, который это все будет перерабатывать. Все равно завод будут строить в соответствии с теми технологиями, которые есть сейчас, максимально, так скажем, эффективными и максимально экологичными, ну вот... Что из этого получится, мы можем посмотреть. Если ничего не строить, то ничего и не будет. На мусор сбрасывают рядом с биомусором, пишет Вигнали. Вы кого биомусором называете? Людей, что ли? Так, ну так вызывайте косматого эколога. Так, что там с Чечней? Кадыров у Путина был, конституцию в топку. А, я понял, почему-то некоторые просыпаются в 9.00, да, у нас записные комментаторы, и начинают опять заводить те темы, которые мы с вами обсудили вчера, и так далее, и так далее, и так далее. Мне всегда было интересно, действительно, вот, ну, просто некоторые говорят, что есть специальные люди, натурально, да, которые сидят на финансировании, и вот они вот, типа, заводят какие-то темы. Реально ли они есть, или их нет, этих людей? Потому что иногда у меня создается впечатление, что да, они есть. Мы это уже 10 раз обсудили, неинтересно. Так, ну, дороги действительно зря строят, особенно внутри МКАДа, хорды эти, от пробок это вообще не помогает, это просто больше машин начинает на дорогах ездить, а зеленых насаждений меньше, и ходить пешком по городу сложнее, пишет Георгий. Особенно внутри МКАДа, хорды эти. Ну, так хорды еще не достроены, поэтому нельзя оценить, насколько они что разгружают. Ну, вот я по северо... Восточный, да? Да, ездил. Ну, мне понравилось, не знаю, как вам. Вообще классно ехать. Когда достроят, наверное, вообще будет здорово. Можно будет прошивать город с востока на север. Ну, прикольно же. Согласен, если меня профинансируют, но пока никого в очереди, пишет Вигнали. СВХ — это лучшее, что построили, пишет Эльбрус. Так, согласен, если меня... Кстати, да, реально бесит, проснется в 9 и потом пишет такое, расскажи про Кадырова, пишет мелкий. Ну, есть такой, да, есть такой момент. Галина, отвалите от меня, пожалуйста, вы вот со своими советами относительно того, как мне починить свой голос. Я знаю причину, и я знаю, что с этим делать. Спасибо большое. Просто перестаньте эту всю лабуду писать, иначе я вас заблокирую, потому что вы не даете нам обсуждать тему. Вы все время обсуждаете меня, и меня это бесит. Вы еще в Перово живете? Нет, давно, причем уже в Перово не живу. Никто из экологов не бунтует. Это забор Эстония-Латвия по границе с Белоруссией не возмущается. Лосей не жалко, а треску им жалко. Аж «Северный поток-2» останавливали, пишет Абелив. Как записаться в комментаторы, пишет Дмитрий. Комментаторы чего? Нашего эфира. Вообще не надо никуда записываться, просто комментируйте. Помню СВХ на велосипеде, пишет Дмитрий. Да, я катался когда-то, когда еще строили только. А по расширению, которое делали в десятых, можно понять, хорды не помогут, увы, просто станет больше машин, пишет Энди. Энди, увы, количество машин не зависит от того, сколько вы строите хорд. Количество машин зависит от того, сколько этих машин люди купят. А люди покупают машины тогда, когда у них есть деньги на эти машины. Если у нас так много машин, что никакое строительство дорог не помогает, это значит, что мы очень богатые. Учитывая те цены на автомобили, которые сейчас есть, я бы даже сказал, что мы неприлично богатые все вместе. Поэтому давайте уже определимся все-таки. Мы неприлично богатые, вот, или мы неприлично бедные? Потому что обычно, когда разговариваешь с слушателями вот так вот, ощущение, что все хотят пожаловаться, как у них нет денег. А когда начинаешь рассуждать об инфраструктурных каких-то вещах, оказывается, что у людей так много денег, что ж, хоть дорогу строй, хоть не строй, да без разницы. Вообще невозможно успеть за тем, сколько автомобилей они себе покупают. Такое ощущение, что люди себе покупают автомобиль на завтрак, обед и ужин. Алексей, тебе оставилось 8 подписчиков, чтобы добить до 10 тысяч в телеге, пишет АК. Ну да, если не учитывать, что до раньше их было 11 там с чем-то. Я ее подзабросил немножко, поэтому она просаживается. Так что у меня это вряд ли победная поступь сейчас, а наоборот. Поэтому, если вдруг хотите, конечно, можете добить до 10 без проблем. В том-то и дело, что число машин прямо зависит от количества хорд. Просто те, кто сейчас машину дома держит из-за пробок, пока не ездит, а как хорду построят, они и поедут. Дорожное строительство, стимуляция автомобилепользования, пишет Георгий. Георгий, понимаете, в чем дело? По поводу того, что количество автомобилей зависит от хорд, и пока люди не ездят на машинах, которые они купили, потому что у них нет дороги. Это, конечно, интересное объяснение, но я первый раз в жизни такое подобное объяснение слышу. Ну, то есть, вы реально предполагаете, что есть люди, которые покупают машину и не ездят на ней, потому что пробки? А зачем они ее тогда покупали? Вам не кажется, что... Пробки, они потому и есть, что люди на автомобилях ездят. А не, если бы люди не ездили на автомобилях, то пробок бы, в общем-то, тогда бы и не было бы. Наверное, да, если так вот задуматься. Только что от Подбелки до Алтушки по СВХ 12 минут, пишет Олег. Ну да, классно. Бросай машину, вставай на лыжи, пишет Космический Кот. Удивляюсь людям, они машину купили 19-21 года. Я помню, в 14-19 пробки были ужасные. Я на дачу 5 часов ехал, а сейчас 1.5 часа, пишет Владимир Ильич. Ну да. Почему перестали принимать звонки в прямом эфире, пишет Саня? Потому что вы пишете в основном очень много, и я пока все это читаю... Забываю про звонки. Никаких принципиальных вещей в этом нет, но вы мне реально много пишете всегда. Вот. Может, кому-то не пишете, вот они звонки принимают. Хотите звонки? Поехали. 7373948. Вообще разницы никакой нет. Я, кстати, всегда в большей степени читаю. По одной простой причине. Как мне кажется, то, что вы пишете, оно в целом информативнее, потому что вы уже как-то сформулировали мысль. Нет. Но иногда бывает, конечно, что вот люди там могут писать 10 тысяч сообщений о том, какого цвета у меня рубашка. Ну, окей. Я стараюсь просто сразу пролистывать глазами это все и даже вам не читать. Сейчас автопарк в основном из машин в среднем 8 лет. Нет новых дорогих машин в большом количестве на дороге, пишет за плинтусом. Да, за плинтусом, но мы же видим, что развиваются такие странные вещи, как каршеринг, да, там вот это вот все. И нам говорили, что каршеринг это так классно, да, и обладатели автомобилей пересядут все-таки на каршеринг и перестанут себе машину покупать. Я вам скажу откровенно. Я вот машину ни одну не продал из-за того, что появился каршеринг. Вот и не буду. И каршеринг я могу, конечно, использовать, но крайне редко. На каршеринге ездит, знаете кто? На мой вкус. Тот, у кого нет своей машины, слишком дорого для него. И, кстати, каршеринг, опять же, на мой вкус и по моим ощущениям, это одна из тех причин, почему новая машина очень дорога. Потому что в каршеринге они новые есть. А у нас, знаете ли, дефицит машин новых, ля-ля. Пробки от того, что люди на автомобилях стоят, вот бы ехали бы, если бы. Пробок бы не было бы, пишет Эдмон. Рома Щукин, значит, выступает за подписку и каршеринг, пишет Спамбокс. Я знаю, мы много спорили с Романом по этому поводу. И даже в эфире. Я и в подписку не верю. Может быть, когда-нибудь потом, через много-много лет, может быть. Но не сейчас. Более того, я просто прикидываю, как... Я посмотрел цены, как они ставят на подписку, да? Да-да, давайте так проще. Ни одна компания не будет работать себе в убыток. Правильно, да, она на этом зарабатывает. Если компания продвигает подписку вместо продажи собственного автомобиля, это значит, что на подписке она зарабатывает больше. У меня, как у человека, не владеющего этой компанией, нет задачи сделать так, чтобы эта компания заработала больше. Все. У меня есть задача сделать так, чтобы я потратил меньше. Вот. У них есть задача каким-то образом сделать так, чтобы я потратил больше. Для этого, например, они могут мне сказать, что ты знаешь, машину надо менять раз в 3 года. И каким-то образом меня пытаться в этом убедить, да? Вот. Ну, окей. А я вот, например, не считаю, что нужно машину менять раз в 3 года. Зачем? Подписка — это больше маркетинговая история, чем бизнесовая, пишет Вигнали. Многие машины покупают и ездят на них на дачу за покупками на природу, а, скажем, на работу им выгоднее ехать на метро, а как Хорду построят, они на работу будут ездить, а многие, у кого машины нет, просто ее купят, пишет Георгий. Да не будут они ездить. Те, которые ездят на дачу на своей машине, они так и будут ездить на своей даче. И пробки у них сезонные. И пробки эти не на СВХ будут, а эти пробки будут за городом и в город. Мы это прекрасно знаем все. И в основном это все люди в возрасте уже. Ну, как бы постарше, давайте так. И в основном у них машины уже есть. О чем мы вообще про машины стали говорить, я не понимаю. А, это по поводу, нам сказали, мусоросжигательный завод, да, вот этот вот построят, не построят, люди хотят против него выступать. Что я могу сказать людям, всем тем, которые хотят выступать против инфраструктурных объектов, живя, например, в мегаполисе, да? Вы, дорогие друзья, живете в мегаполисе или в пригороде этого мегаполиса. А инфраструктура критически важна для таких городов, как Москва и сателлитов Москвы. И ее будут строить, несмотря на то, что вам это нравится или не нравится. И да, деревьями будут жертвовать, да. Для того, чтобы быть ближе к природе и наслаждаться ей, не надо жить в мегаполисе, дорогие друзья. Мегаполис сам по себе противоречит тем идеалам, которые вы пытаетесь в нем, так сказать, отстоять. Он сам по себе противоречит этому. Мегаполис... Он про инфраструктуру, он не про то, чтобы вы обнимали дерево. Понимаете? И да, здесь всегда будет предпочтение отдаваться коробке из бетона или там чего-то еще. Вы не верите мне? Вы скажете, ну парки. Ну да, ну парки, понятно. Вот в Нью-Йорке, знаете, есть парк знаменитый, они все время все фильмы снимают про этот парк. Да, вот этот вот прямоугольник в центре Нью-Йорка. Ну видели вы, наверное. Ну и что? Посмотрите, что вокруг него. Сколько в этом вокруг него этажей, сколько там автомобилей, как они все ездят, какие там пробки и прочее. Город — это город, друзья. Если вы хотите природу, то какого черта вы живете в городе? Чего вы тут делаете? Понятно, что здесь будут парки, Да, и в этих парках вы будете гулять. Понятно, что каждое дерево в этом парке будет подконтрольно и на счету, на особом, да, и все это за ним будут следить, все будет красиво. Но это не будет дикий лес, да. Ну, будут какие-то природоохранные зоны, безусловно, как, там, не знаю, Лосиный остров вот у нас есть, да. Или как он там называется? Лосиный парк? Парк? Ну, вы поняли. Были бы коробки красивые, а то строят просто капец, пишет Алекс. Все коробки всегда капец, Алекс. Все коробки всегда капец. Вопрос привычки. Насколько глаз, так скажем, привык к такому виду коробки или другому виду коробки? Если так задуматься, откровенности ради, конечно, прекрасный водопад в окружении девственной природы гораздо красивее любой многоэтажки из стекла, бетона, говна, палок, кирпичей, чего угодно. Мы понимаем. Да, кто особенно видел когда-то красоты природы настоящие, ну, там, выезжал, допустим, из города и видел, что такое горы, или видел, что такое сочетание горы-море. Это вообще лучшее сочетание, на мой взгляд, когда есть море, да, и горы, особенно когда тепло. Это такая какая-то фантастика и непередаваемая, и очень красиво. Они, конечно, понимают, что все, что создает человечество, это все достаточно уродливое и примитивное, и не сравнится никак с чудесами природы. Ну, это невозможно. Ну, что вы будете сравнивать с Гранд-каньоном американским, вот скажите, пожалуйста. А что вы будете сравнивать с Эльбрусом? Вот сравните что-нибудь, сделанное человечеством с Эльбрусом. Или сравните что-нибудь, сделанное человечеством, со Средиземным морем. Вот самим морем, вот, ну, Средиземное море, вот, например, Лазурный берег. Вот, понимаете, то, что там настроили этих всех Монако не Монако. Так и они их там и настроили, потому что ты сколько ни крути, если ты Монако будешь строить где-нибудь в Мурманске, у тебя Монако не получится. Тебе нужно местечко такое найти, которое самой природой создано, чтобы оно было красивое, удобное, комфортное. Ну, природа есть природа, чего ж там. Москва-Сити хорошо смотрится, пишет Дамир. Мне тоже нравится, как Москва-Сити смотрится. Но в целом Москва-Сити смотрится ни хуже, ни лучше всех остальных вот таких сити, которые есть. Ну, сити и сити. Такой вполне себе аттракцион. Приехал, например, никогда такого не видел, удивился. Можно в кино это снимать, какие-то красивые планы там. Ну, вот, ну, все. Но в целом город – это город. Город – это инфраструктура. Все, кто борется с инфраструктурой в городе, ну, дорогие друзья, это как-то алогично и неправильно, и чего вы ждете? А так-то, понимаете, любой аэропорт – это плохо ведь, правильно? Ну, мы же понимаем, что аэропорт – это самолет, это выбросы, это всякие там авиатопливо. Иногда его сбросить надо, это авиатопливо, где-нибудь над вашей головой. Ну, все, мы это прекрасно понимаем, да? Это плохо, плохо. Но аэропорт нужен. А если город очень большой, несколько их должно быть, правильно, правильно. Все это летает, все это что-то там где-то выбрасывает, сжигается в воздухе, воняет, все это на голову вам оседает вместе с дождем, вы что-то лысеете. Ну, чего вы хотите? Но впереться в город, да, в мегаполис и изо всех сил доказывать, что не надо здесь строить инфраструктуру, ну, это, ну, я не знаю, это вот что, ну, хорошо, не стройте, все равно, вот, ну, не стройте все, вот. Хватит строить здесь, в Москве, вот это вот все. Вы же понимаете, что это все очевиднейшим образом будет проигнорировано, то, что я сейчас сказал. Почему? Потому что по-другому никак нельзя. Иначе бы мы бы сейчас бы жили бы где-нибудь на Васильевском спуске с вами в деревянной халупе. Это было бы гораздо экологичнее. Вот где-нибудь на Васильевском спуске деревянные халупы внизу бы там стояли. Ну, там вот за речку надо было только, да, какая-то. Вот за речку надо было перейти, Москву-реку. И там вот деревянные халупы какие-нибудь, и мы с вами в яму гадим, сидим. А в Кремле наши правители. Не, ну, в принципе, и так похоже, конечно. Так оно и получается, особенно если учитывать, что я в Замоскворечье. Но гадим-то мы уже не в ямы, понимаете? Вот изменилась ситуация в лучшую сторону. Поэтому, если бы ради деревьев не трогали, деревья не трогали и не строили бы города, то мы бы сейчас с вами не смогли бы вот здесь вот так вот смотреть в это окно. Например, вот я вот смотрю в это окно и вижу, как пожертвовали в определенный момент деревьями и построили вон МГУ, я вижу. Ой, какой МГУ, это МИД. МИД, я вижу. А храм Христа Спасителя тоже ведь, наверное, могли бы расти там деревья, да? А, но сейчас не видно. Москва-Сити тоже могли бы расти деревья. Да и вообще вот здание, я сижу, вот здание радиокомитета. Наверняка здесь могли бы расти роскошные деревья, да? Но они тут не растут. На всех покрытых асфальтом дорогах тоже могли бы расти деревья. Трава могла бы там расти какая-нибудь, колосится рожь. Но такое вы увидите, если только после апокалипсиса в городе, через... А ведь когда-то росли, да, это же все загублено, вы понимаете, да? Но вы увидите, как рожь колосится в Москве, это после апокалипсиса. Любую игру берешь, которая описывает события, там, зомби-апокалипсис, там, ядерный, еще, ну, ядерный обычно ничего не растет, а вот зомби-апокалипсис обычно, там какой-нибудь Last of Us, и они берут большой город, и вот там уже такие травы, деревья, дельфины какие-то, там, птицы райские. Вы же видели, что как только людей рассадили по домам, к ним дельфины стали приплывать. В некоторых городах, где уже давно такой срач, что никаких дельфинов нет. Мы противостоим природе своей манерой жизни. А манера жизни наша заключается в том, что мы кучкуемся и создаем инфраструктуру. Животные такую инфраструктуру создавать не умеют, потому что у нас есть мозги. Ну, как бы у них тоже они есть, конечно, но у нас они особо извращенные. Twisted mind, да? Ну, не стройте школу, не стройте дорогу, не стройте мусоросжигательный завод, как бы. Но все равно вы его, придется вам его построить в какой-то момент и все такое. Пока мы, конечно же, если не изменим абсолютно концепцию жизни человечества, что, как мне кажется, невозможно. Или возможно только при глобальном страшном событии, которое унесет... большую часть человеческих жизней вообще в историю. И, короче, у нас просто не останется практически. Тогда, да, тогда концептуально, может быть, наш подход изменится. Пока наш подход очень простой, понятный и доступный. Индустриализация – раз. А, что еще? А да и все. А! Как же правильно сказать потребление? Консюмеризм? А, по-моему, да. Ну, давайте так, жить в городах и много жрать. Вот наша история. Я не буду выбирать терминологию, там, вспоминать ее, никому это не нужно. Город и хавчик. Все, вот она наша идея, вот наш смысл жизни. И чтобы было удобно, понимаете? Так-то можно было бы сделать, чтобы торговый центр, ну, не на каждом шагу же был, правильно? Но торговый центр на каждом шагу, на каждом. Вот. Точно, Dying Light 2 сегодня выходит, надо, Dune, видимо, да, Light, посмотреть на апокалипсис. Когда выходит этот уже, как его, Сталкер-то второй, я не понимаю. Потому что у меня есть ощущение, что до того, как выйдет Сталкер второй, мы уже и так ядерную войну с вами глазами наблюдать будем. Я бы хотел успеть. Ехал с митинга в защиту леса, сплошные пробки, такая неразвитая инфраструктура, пишет ОФВ. ОФВ, я надеюсь, вы на коне ехали, потому что если вы ехали на машине, то тогда, знаете, то тогда знаете. Человечество — это вирус, пишет АМС. Абсолютно верно. Удивительно, что мы инфраструктуру Москвы обсуждаем на следующий день после объявления ООН лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры. А, кстати, Иван, вот спасибо вам, вот спасибо вам. Я и забыл. Вчера действительно новость какая потрясающая была. ООН, Организация Объединенных Наций, признала Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры. Прикиньте, лучший мегаполис. То есть из всех мегаполисов, из всех, Нью-Йорк, Москва по инфраструктуре лучший мегаполис мира. И это, внимание, не Собянин сказал, Сергей Семенович, это про него сказали в Организации Объединенных Наций, штаб-квартира которой находится как бы в Соединенных Штатах Америки, на всякий случай напоминаю. Хотя это, конечно, международная организация, да? Но тем не менее, друзья, друзья, подумайте, да, подумайте. Поздравляю, кстати, поздравляю. Здорово. Да, наверное, все-таки дешеветь квартиры не будут. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Некая Анастасия пишет: не лучший мегаполис мира, а быстрое развитие из, ну там, плохой вот этой субстанции и палок. Джон Дир: Москва – помойка, где на человека может что-то упасть и может умереть от оголенного кабеля. Очень-очень интересно ваше мнение, Анастасия, Джон Дир. Вы большие специалисты, но он нам поинтереснее будет послушать, чем вас. Итак, цитата по ООН. По уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе городского процветания Москва заняла первое место. Индекс составлен и опубликован программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. В первую тройку по развитию инфраструктуры вошли Гонконг и Париж. При этом российская столица стала абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможность использования интернета и протяженность транспортной сети. По качеству жизни в первой тройке помимо Москвы оказались Сингапур и Гонконг. По словам мэра Москвы, лидерство российского города обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле, а также низкий уровень преступности и высокое качество общественных пространств. Кроме того, Москва вошла в первую тройку по комплексной оценке городского процветания вместе с Сингапуром и Торонто. Приятно, чё? Потемкинская деревня, не больше. Да-да-да. Это тот самый Джон Дир. Джон Дир, kiss our asses. Вот так вот, поняли? Целовать нас взад. Я обожаю Москву, это лучший город на земле, пишет Иван Кузнецов. Это мой город, обожаю гулять по Москве, обожаю ехать на работу и любоваться улицей. На метро не езжу, ездил в МЦК, шикарно, пишет Иван. А какое страшное метро в Риме, пишет Иван. Москва лучший город, 18 лет в коммунальной инфраструктуре, пишет Елисей. Алексей, дайте ссылку на источник, пожалуйста, пишет Олег. Олег, вам не нужна ссылка ни на какой источник. Просто зайдите в Google или Яндекс, напишите ООН Москва. Все. И вкладочку новости откройте. И здесь будет и Регнум, и Первый канал, и РИА Новости, и ТАСС, и... что только не будет у вас. Всякое у вас там интересное будет. Ну, вот я даже могу перечислить. Российская газета, Коммерсант, Инфокс, Смотрим, Моссовет. Я даже... Даже Царьград. Бизнес, Публик, Паблик, Опинион. Короче, даже не о Самара. Кто только об этом не пишет. Вот все об этом пишут, потому что, вот, собственно говоря... Почему бы и нет? А в Ярике разруха полная, пишет Олег. Ну, а Ярик и не Москва. Такие, как Настасья, идут под ограждение во время чистки снега, а потом рассказывают, что случайно может что-то на них упасть. Пишет Леша Смит. Был в Мюнхене, поезда раз в 10 минут ходят, пишет Мелкий. Я москвичка, люблю Москву. Хотелось... бы, чтобы все города России были с хорошими дорогами и подтянутым менталитетом, пишет Мила Семенова. О, Мила. Просто не забывайте, что из всех городов самые активные и перспективные ирьяны едут в Москву жить. В силу этого. В России живут самые лучшие люди в мире, а в Москве поселились их не я. Элита, пишет мастер. Поэтому Москва самый лучший город. Сам-то я подмосковенчанин в 7-м поколении. А вы что извращаетесь-то в словах? Если бы бизнесу по шапке давать за нос, за снос реконструкцию старинных... Еще бы бизнесу по шапке давать за снос, в кавычках, реконструкцию старинных зданий, пишет Алекс. Да, главное, чтобы эти старинные здания тоже хоть какую-то ценность представляли, а то, знаете, бывает, бьются прям до последней капли крови за какой-то сарай невнятный в центре Москвы. Меня всегда это поражало, но Ладно. Ну, то есть, это не Парфенон, короче говоря. Довольно часто, когда кто-то за что-то сражается, это не то, чтобы Парфенон, это не то, чтобы что-то важное, вот, понимаете, да? Это какой-то Сараюга, в котором какой-то писатель в определенный момент попил чай, и почему-то все изо всех сил пытаются друг с другом, ну, вот, на ножах выяснить, оставить ли этот сарай или не оставить. Ну, это все по желанию. Был в Америке, в Испании, в Болгарии, в Чехии, много где. Вот приезжаешь в Москву, такой кайф, как из деревни, как будто приезжаешь, пишет Оф. Вот не люблю Москву, но не признать достижения не могу, пишет Панк 13. Ярославль очень понравился, очень развит, неправда, одна из лучших, один из лучших городов в России, пишет Сергей. Москва как... Ну, не Москва же все равно. Какой бы Ярик там ни был, это же не Москва. Москва есть Москва. Слушайте, у меня недавно вообще такая история произошла. Вот прям... Хотите верить, хотите нет. Я вдруг вспомнил, что я живу в Москве. Все-таки сейчас вот, да, вот, ну, что я имею в виду. Вот сейчас вот, знаете, как бы, вот сейчас я попытаюсь это сказать, а вы попытаетесь это почувствовать. Вы хоть представляете, ну, это я сейчас к тем, кто живет в Москве, вы хоть представляете, что вы живете в Москве? Москва. Понимаете, о чем я? Или не понимаете? То есть это довольно сложно передать словами. Это эмоциональная история. Ее можно только почувствовать. Как присутствие Господа в нашей жизни. Понимаете, да? Вот пример так. Москва. Представляете? Мы живем, внимание, в Москве. Ага. Не где-нибудь, а в Москве. Понимаете вообще-то? Это же Москва. А? Нет, не поняли? Ну, я думаю, ну, кто-то, напишите мне, понимаю. Да, Олег, есть? Есть? Поняли, да, почувствовали. Да, поняли, это не то даже. Вот почувствовали, да, Олег? Почувствовали. И вот я сидел и что-то думал, прям, я даже не знаю, довольно долго я себя на этой мысли ловил, на этом ощущении. Ё-моё, думаю, вот так вот я. Я же в Москве. Это же Москва. Это же та самая Москва, которая Москва, никакая не другая. А та самая, что ни на есть Москва, и я в ней, вау! Вот так вот я делал. Почему-то. Я в какой-то момент просто забыл. И вообще перестал об этом думать. И вдруг вот вспомнил, через много-много лет. И почему-то это доставило мне какое-то неимоверное удовольствие и радость. Они, видимо, Москву лет 15-20 назад забыли, при СССР столицей гордились, пишет ОФВ. Привет, я тоже из наприехавших, ты прав, есть такое, пишет Иван. А? Как ты мог забыть, что ты живешь в Москве? Это же Москва, Моника Белуччи среди городов, пишет Елисей Змитич. Столица империи, как-никак. Да, ну и вообще, как вот в нашу историю не посмотри, как ее не крути, ну обязательно там будет Москва, понимаете? А сколько здесь всего было, куда ни пойди, а вот, с чем-то, какое-то событие обязательно историческое связано, да и не какое-то, а какое-то очень важное, да. Вот я еду по машине на Садовому, да, по Садовому на машине я еду, и казалось бы, ну и чё, я еду себе по улице и еду, а вообще-то когда-то по этому Садовому, помните, ну есть же исторические кадры, прогоняли, ну, прогон делали этих пленных немцев. Ничего себе. Помните? Помните? Это здесь было. Это здесь. Это здесь, с Красной площади, наши на фронт уходили. Смотрите. Поразите. И вот это вот начинаешь, когда как-то... Ну, об этом просто, ну, повседневно ты думать не можешь. Ну, постоянно об этом думать ты не можешь. Если ты, конечно, не историк, например, и ты в это не постоянно погружен, ты просто живешь и живешь. Но когда ты начинаешь это чувствовать как-то, вот, да, это все здесь. Это вот это здание, я вот на него смотрю, вон оно. Вот там Лавров сидит. А до Лаврова, ну вы поняли, да? И вот в этом здании я его вижу, вон оно, вон этот белый шпиль, я его вижу. Там принимаются решения, которые, ну, мы с вами и обсуждаем в том числе, понимаете? Вон оно! Оно на расстоянии... Не буду говорить пушечного выстрела. Нет. Ну, оно на очень близко, я его вижу. Поразительно. А вот это здание, вот оно здание, вот это вот, Храм Христа Спасителя, я его тоже вижу. Да, патриарх приезжает. Да, это главный человек в вопросах православия в нашей стране. А православие, да, вы с нами знаете, многое значит для нашей страны. А, вот. Это князь Владимир крестил нас всех в 988 году. Да? Ну, то есть это поразительно. Поразительно. Товарищ из Мытищ, скажи, Москва — это прыщ на теле Мытищ, пишет мелодист. Смешно, смешно? Да, единственная одна проблема, когда начинаешь так думать о Москве, в определенный момент еще начинаешь думать об одном городе и понимать, что он, конечно, профукан конкретно и потерян на данный момент для нас. А вообще-то он для нас тоже значит. Много он для нас значит. В этом смысле, исторически для русских этот город много значит. Ну, вы поняли, да, о каком я городе сейчас? Поняли же, да, все? Задолго до Лаврова в здании МИДа сидел Горчаков, пишет Эдмон. В Оренбурге? Нет, я не про Оренбург, друзья, я про другой город. Один город, который русский-русский, который наш-наш, который в нашем сердце, к которому непосредственное отношение имеет и князь Владимир, который крестил нас всех. Киев, да, Глен, Киев. Киев же на самом деле же наш весь город-то. Ну, в смысле, наш общий. Да, в широком смысле слова русских людей, в самом широком смысле этого слова. Да, вот это мы в какой-то момент, конечно, облажались, да, если так подумать. Ну, ладно. Мать городов, мать городов, мать городов, вы пишете. Может, таки надо зайти туда, пишет Роудстар. Такие, Роудстар, черт тебе знает, куда надо зайти, откуда надо выйти. Ну, таки обидно получается. Ведь как много событий в истории нашего государства связано именно с, так скажем, киевским периодом этого государства, когда столица была там. Много же было всякого. Вот не надо тут. В последнее время в тренде не православие, а другая традиционная ценность. Кровная месть, пишет Энди Ди. Энди Ди, ну не снижайте вы градус пафоса. Я вас сейчас, если хотите, сам залью всяким цинизмом легко. Я вот сейчас хочу быть восторженным хвалителем. Вот понимаете, я хочу хвалить. Хочу радоваться за нас за, вообще. Вот, вот радуюсь, сижу. Тем более войны пока нет, и это замечательно. Одесса, мама, Ростов, папа, пишет Древоколор. Еще бы в Москве райдеров победить, которые разрисовывают все подряд, вообще замечательно было бы. Это да, сердитый кролик. Я не знаю, что это за кретины. Вот эти вот дурацкие свои какие-то маркеры у них, которые нестираемые, они засирают все ими. И вы про них? Ну, это, наверное, сильно какая-то молодежь, это прям дети какие-то вчерашние, да? Раньше говорили, Москва – большая деревня. Ну-ну, в московском метро поставлен рекордный интервал между составами 38 секунд, пишет Константин. Из Москвы вещает, говорит Москва, пишет Михаил. Что да, то да, что да, то да. Короче говоря, не забывайте, дорогие друзья, что вне зависимости от того, приехали вы сюда или приехали сюда ваши предки или предки ваших предков, такое тоже может быть. Это Москва. И этот город, как мне кажется, требует уважения к себе и восхищения. Ну вот, в любом случае, что бы с ним ни происходило, это все равно Москва. Но сейчас Москву еще и называют одним из... Ну, как одним, первым по развитию инфраструктуры городом в мире, и это не мы сказали, не то, что мы сидим пальцы гнем и рассказываем, что мы самые крутые, нет, это нам сказали про нас, спасибо большое, это очень приятно, что оно так и есть, классно, ну, честно говоря, прям радостно, не знаю, это город Москва, мы центр, пишет АМС, мы центр, да? Этот город самый лучший город на земле, пишет Арман. Вот, кстати, да, актуализировалась песня. Да? Этот город самый лучший город на земле, он как будто нарисован. Ты говоришь, на говорит Москва. Ты голос Москвы, пишет Сол Дим. Ну, не будем так грубить, Сол Дим. Спасибо, конечно, но... Ну, это было бы слишком круто. Я думаю, что Москва сама за себя говорит... Всеми нашими голосами, да? Как в песне этого рэпера, который на Первом канале на крутящемся кресле сидел. Ну, в общем, вы поняли. Бесят халяли и чайханы на каждом шагу. Москва-бат, пишет Алекс. Алекс, Алекс, вы со своим национализмом местечковым. Ой. Ладно. Так, значит, москвичи хорошие, но квартирный вопрос их испортит. Ну, понятно, есть такие книги, которые мы так или иначе прочитали, ну, или, по крайней мере, кое-что из них узнали, потому что была экранизация, да, я все понимаю. Я и моя семья живем в Москве, значит, украинцы меня на геляку, пишет Нурик. Ну, таки да, потому что вы же москаль. В советских фильмах Москва была симпатичнее, пишет Сергей. Ну, в советских фильмах в основном, насколько я знаю, какие были планы, да? Я имею в виду визуальные. Что снимали? Высотки сталинские, да? Любили МГУ снять красиво. Любили взять такой план какой-нибудь через Москву-реку на одну из сталинских высоток. Ну, могла быть там на Котельнической набережной, могла быть гостиница «Украина». Ну, то есть, чтобы это все красиво как-то смотрелось. Любили показать Красную площадь. Любили показать активнейшее дорожное движение на Садовом кольце. Ну, и, наверное, в принципе, все. Так-то вот, если задуматься. Вот это если о советском кинематографе в Москве, ну, показывали самые передовые вещи там. Метро. А, метро, конечно. Конечно, метро. Это самое главное. Даже вот я шагаю по Москве, где молодой Михалков, да? Помните? Он же там метростроевец вообще, в принципе. И вот он, значит, проводит день. Когда он не нужно строить ничего, он просто идет гуляет по Москве. И вот вы видите все самые передовые, интересные кадры, самое свежее, самое лучшее, самое красивое в Москве. Другое дело, что просто сейчас никто подобного фильма в принципе не снимает, где какой-то молодой человек-метростроевец пошел гулять по Москве, сами понимаете, да? Ну вот, сейчас уровень... Ну, вы же понимаете, что это в определенном смысле правильная, хоть и правильная, но пропаганда, да, когда вот вам снимают красивый город. То есть похвалиться самим себе. Вот. Сейчас же уровень пропагандистского творчества, он же какой там, хлопнем бургер за, да, ну, не тем заказ делают. Надо все-таки талантливых людей искать, таких как там Данелия, например, да. И тогда будут и фильмы, в которых будет красиво снята Москва, потому что снимать есть что. Другое дело, что нужны люди, которые хотят это снимать. Вот. Знаете, как удивительно, но когда те же самые режиссеры, которые должны бы снять что-то хорошее о Москве, которые вон даже ООН уже признают, что Москва лучший город Земли, значит, стремятся в такие деревни, как Канны, да, и там вот каннскую эту публику, которая со всего мира, конечно, ну ладно, удивлять. Вот я в Каннах был, ну, Анапа. Ну, Канны. Шо Канны, шо Анапа. Вот шо. Ну, ладно, не Анапа. Ну, даже не Сочи. Все очень, очень, очень и очень скромно. Все эти ваши Канны. Я просто, когда ехал на машине туда, я думал, ну, мимо ехал, думаю, заеду. Ну, Канны. Да какой-то курортный город. Такой... Вполне себе средний. Ну и что? И ничего. И никакого впечатления. Есть такая проблема, что, возможно, когда ты живешь в Москве с самого-самого-самого раннего детства, ты вообще не замечаешь вокруг себя этой Москвы. Просто не замечаешь. Вот она у тебя как данность существует, и ты никогда и не задумываешься над тем, а какая она, Москва? И не смотришь ты на нее, это просто фон. И ты поэтому очень сильно хочешь переехать в какую-нибудь там, я не знаю, ну, есть люди, которые из Москвы переезжают, ну, ладно, я не буду говорить, в какие города, но, так сказать, в прибалтийские страны переезжают. Ну, окей, хорошо, понятно, но, друзья, это, конечно, ошибка, на мой взгляд, большая, ну. Может быть, у кого-то такие желания существуют. Или натурально я видел людей, которые... Ну, ладно, вот Прибалтика не будет обижаться. Рига такая красивая, они говорят. Ну, я был в Риге, действительно старая Рига, симпатичная, небольшая такая по размерам, посидеть, поесть, там, выпить напитки какие-то, приятно провести время в центре Риги, вполне классно. Ну и все. А за центр выберись. А там это происходит вот так. Ты можешь это пешком сделать за 10 минут. Вот. И все. Или высотка вот в Риге, смотришь на нее. Она же строилась по типу наших высоток, да, московских. Но она немножечко скромнее все-таки, слегка. Вот, и все оно такое какое-то все-таки немножечко как бы... Немножечко не Москва все равно. Как бы и Москва немножечко, но немножечко и не Москва. У Москвы нет основной темы города. Разные эпохи, как Лего по районам, пишет Вигнали. Ну, есть такой момент. Но к спальным районам, я так понимаю, таких требований и не предъявляется, чтобы там какой-то особенный был шик в них. Спальные районы есть спальные районы. Это как были коробки, так и будут коробки. Главное, чтобы эти коробки были более-менее внешне неуродливыми, да, уж потому что хрущевки уж больно уродливые из-за вот этих швов. Почему, я не знаю, почему нельзя было просто шпаклевать эти дома и красить в один цвет? В принципе, например, в Женеве так делают, и эти хрущевки, да, ну, по сути, хрущевки в Женеве смотрятся неплохо. На самом деле можно облагородить хрущевки, но вот наши решили этого не делать, и они, конечно, ужасные, и брежневки ужасно выглядят. Вот сейчас строят, ну, получше, надо сказать. Тоже, конечно, не шедевр. Вот эти вот, я смотрю, пиковские дома и прочие. Ну, такое, как бы. Ну, по крайней мере, это более-менее там под кирпич как-то сделано, одноцветное. Ну, пусть что-то коричневое стоит, и черт бы с ним, как бы. Получше, выглядит получше, объективности ради. Но спальные районы, это в первую очередь про инфраструктуру. Это когда ты спустился на лифте вниз, а у тебя подземная парковка, раз, у тебя ты вышел из здания, тут же на первом этаже магазины, парикмахерские, больницы, детский сад. Ну, удобно просто. Это про комфорт жизни, а не про эстетизацию. Да, пространство. Хотя в определенном смысле даже вот в этом урбанизме некоторые стараются пространство облагородить. Ну, сами понимаете, что это вряд ли будет что-то похожее на Петергоф. Это будет просто вот красивая более-менее лавочка, не уродливого зеленого или какого-нибудь адски вырви глаз синего цвета, а нормального деревянного цвета. Просто она будет там лаком покрытая. Ну, будет красиво сделано, красиво сделанные бетонные заграждения какие-то там, клумбы. И, собственно, в этих клумбах будет расти какой-то газончик, ну, или, может быть, пару хвойных деревьев. И вот вам такая вот зона прогулки с, не знаю, с коляской возле дома. Окей, спасибо большое. Внутренний дворик. Да. Ну, главное, чтобы вот этих вот лебедей из покрышек уже, наконец-то, истребили. И будет хорошо. Лаком на улице нельзя, надо маслом. Ну, значит, маслом. Нарек, извините, я не очень разбираюсь в этом смысле. Я в том смысле, что видно хотя бы, что там дерево это, да, а не что-то зеленое. Я натурально видел людей, которые из Москвы переезжали таки в Тель-Авив, пишет Эдмон. Ну, нельзя препятствовать этим желаниям, если люди хотят переехать куда-то, пусть переезжают, Тель-Авив, Нью-Йорк, куда хотят. Но Москва хороший город. И это нельзя не признать. Самый большой минус Москвы – огромное расстояние и количество людей везде. Большинство переезжает отсюда в небольшие уютные города только из-за того, что устают от этого. Но по технологичности, удобству всего и везде Москва, конечно, номер один, пишет Андрей Евсеев. Что да, то да. Да, я бы тоже, если бы сваливал, только из-за того, что вот дофига людей, мне я устал, хочу там. Ранчо, буду на конях скакать. Тогда да, но сами понимаете, если у тебя ранчо, инфраструктуры такой, как в Москве, у тебя уже не будет. Парикмахерскую ты будешь ездить в соседний город, да? Это будет уже событие. Вы знаете, пример такой приведу, может быть, кто-то сам таких людей встречал, может быть, сам кто-то такой человек. Но вот в отдаленных селениях люди, например, чтобы поехать в город, а до города ближайшего, например, там 100 километров, могут неделю к этому готовиться. Вот, скоро поедем в город. Ну и чтобы вы понимали, они эти 100 километров преодолевают не за столько, за сколько вы в городе преодолеваете 10. То есть они едут час, эти 100 километров, всего лишь навсего. Но это событие, понимаете, для людей. Поэтому, конечно, Москва – это Москва, все остальное – это все остальное. Даже есть 5-6 мишленовских ресторанов, пишет мастер. Ну да, приехали, они составили этот свой гид. Но я посмотрел на самых, так скажем, успешных наших рестораторов, и некоторые из них говорят, а нам вообще все равно, приезжали или не приезжали, значит, эти мишленовские гиды, составляли или не составляли, это все это нам, говорит, по барабану. Мы как работали на высочайшем уровне, так и будем работать. Нам эти ваши проспектики вообще не интересны. Ну, то есть просто у нас есть очень-очень талантливые люди, на самом деле, которые создают и город, которые, я надеюсь, по образу и подобию города и страну потихонечку приведут в порядок. 10:00, со всеми прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.